Братья и сестры, всех вас сердечно приветствую. Благодарю всех, кто молился вот за нашу поездку. В конце служения расскажу более подробно. Есть там несколько фотографий, как мы съездили в Таджикистан. Это действительно было большое благословение. И церкви, группы там передавали всем большой привет. Вот, пользуясь случаями, так немножко вперед, Александр Иванович еще не просил передавать привет, но я заранее передаю. Вот. Сегодня у нас особенное служение, служение хлебопреломления. Мне хочется предложить для нашего размышления один текст. Наверное, кто регулярно посещает церковь, знает этот текст хорошо, но вместе с тем он очень ценный для всех нас, для моего сердца тоже. Итак, послание к евреям, 12 глава, и мы прочитаем 3 стих, даже, может быть, первую половину 3 стиха. Послание к евреям. 12 глава, 1 часть 3 стиха. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Аминь. Так угодно было Господу, чтобы Его ученики, Его церковь собирались вместе и вспоминали Его страдания. Вспоминали Его страдания особенным образом. Вы знаете, что для своей церкви Господь не учредил какие-то особенные, может быть, ритуалы, какие-то обряды. Даже мы не находим в Писании порядок, как проводить богослужебные собрания. Многих вещей, которые, может быть, мы привыкли в церкви делать, в общем-то, нету такого явного примера в Писании, что это вот так, по такому-то плану, по такой-то схеме, вот чаши должны быть такие, крест вот такой и так далее, кафедра такая, хор должен быть в такой одежде, этого нету. Но есть две заповеди. Одна из них – крещение, другая из них – причастие, хлебопреломление, которое узаконил, установил Христос и говорил: «Это творите в мое воспоминание». И вот получается, что это что-то самое ценное, самое дорогое в христианстве, самое ценное в христианском таком собрании, богослужении – вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. И Священное Писание учит нас, что для нормального такого духовного развития христианина, да, для духовного роста христианина, для нашего укрепления в вере, для того, чтобы жить победной христианской жизнью, нам нужно как можно чаще от всего сердца смотреть на распятого Христа и помышлять, размышлять о том, что Он для нас сделал. Вот в нашем тексте встречается такое выражение: чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И действительно, когда мы идем за Господом определенное время, когда у нас уже какой-то есть опыт христианской жизни, мы замечаем, что у нас есть разные периоды, да, разные этапы. И бывает так, что мы изнемогаем в вере, мы ослабеваем в вере. Мы порой как-то, знаете, какие-то сомнения одолевают нас, какие-то страхи, может быть, леность душевная, какие-то другие моменты, которые подтачивают нашу веру, которые сушают нашу душу, которые разрушают наше упование. И вот здесь есть рецепт, есть путь, который предлагает Господь, чтобы этого не происходило, или чтобы это было как можно более редко, или чтобы вот эти вот такие моменты были как, такие более слабые, что ли, да, симптомы вот такой духовной немощи, немощи веры. И главный путь, главный рецепт, главное лекарство, о котором здесь говорится: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Еще один интересный момент в этом тексте. Очень интересно назван Христос. У него есть много разных имен: Спаситель, Пастырь Добрый, Хлеб Жизни, много других. И вот здесь он назван необычным именем Претерпевший. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. И вот это слово Претерпевший, оно употреблять о таком завершенном действии. То, что он уже сделал, то, что он пережил, то, что он прошел, то, что он перенес. Он сделал это. И теперь, взирая на него, на того, кто это все совершил, мы можем укрепиться, мы можем получить ободрение, мы можем получить вдохновение идти вперед и творить дела Божии. Вы знаете, для человека, находящегося вот в армии, находящегося на войне, очень важно осознавать, что его командир, его генерал, его вождь – это победитель. Это человек сильный, это человек мужественный. Это человек, понимающий, как воевать, и он действительно герой. И вот когда воин чувствует себя вот в армии вот этого героя, этого победителя, этого мужественного командира, то он спокоен. Это вселяет в него уверенность. Это дает ему оптимизм, это дает ему силу. И этот текст напоминает нам с вами, братья и сестры, что мы в армии Христа. Мы в армии победителей, который претерпел, который перенес, который все совершил для нашего спасения. И теперь, когда мы уповаем на Него, когда мы взираем на Него, когда мы помышляем о Нем, мы обретаем силу, уходят прочь наши сомнения, страхи, и мы можем с новым дерзновением, с новым вдохновением идти вперед и жить победной жизнью. И сегодня мне хотелось предложить таких три взгляда на нашего распятого Господа Иисуса Христа. Три взгляда, которые помогают нам не изнемогать, но наоборот одерживать победы и быть твердыми в нашей христианской жизни. Первое, на что мне хотелось обратить внимание – это то, что вот Иисус назван претерпевшим, потому что Он претерпел, перенес все те многочисленные страдания, которые выпали на Его долю. Сегодня сестра прочитала прекрасное стихотворение, и в этом стихотворении напоминается о том, что в нашей жизни, в жизни каждого человека встречаются определенные периоды страданий, скорбей, переживаний, и никто от этого не избавлен, никто не застрахован от этого. Если сегодня у тебя все хорошо, то вспомни, может быть, вчера или год назад ты находился в трудном положении, скорбел, страдал, переживал, мучился, и было много горя, была боль в твоей жизни. И никто не застрахован, что, может быть, завтра или через какое-то короткое время в будущем беда, трудность, скорбь встретятся на нашем пути. И вот в этом стихотворении говорилось о том, что Иисус идет рядом с человеком, да, и даже когда ему трудно, то берет нас на руки к своей, да. Да, это образное выражение, но оно очень точно показывает вот действительно отношение Господа к нам. Знаете, есть такая закономерность, что если человек в своей жизни мало что пережил, каких-то скорбей, трудностей, разлуки, боли, то ему трудно помочь того, кто проходит таким трудным путем. Иногда даже говорят в русском языке, что сытый голодного не разумеет. И когда мы пытаемся услышать какое-то сочувствие, поддержку, и обращаемся к человеку, который сам вот но не знаешь, что такое боль, скорбь, разлука, то его утешение часто бывает, знаете, таким очень поверхностным, очень слабым, очень, не дает нам силы. Но тот, кто действительно много что претерпел, тот, кто действительно много что перенес, он может понять, он может плакать с плачущим, он может утешать скорбящего. Наша планета наполнена этими многочисленными скорбями, страданиями, обильно полита слезами многих и многих людей. И даже если сейчас, по милости Божией, в нашей стране время такое достаточно спокойное, стабильное, то мы слышим новости, читаем, где-то смотрим и видим, сколько горя, где-то землетрясение, где-то река смыла целый город, да, где-то какие-то еще, где-то народные какие-то восстания, гражданские войны, где-то пираты, казалось бы, те, которые там уже должны были давно остаться в прошлом, сегодня захватывают судно, убивают людей и так далее, и так далее. Где-то упадают самолеты, где-то что-то еще. И за всеми этими стихиями остается горе. Вот этот шлейф тянется, слез, горести, переживаний. Остаются вдовы, остаются сироты, остаются матери, у которых погибли дети. И в Библии есть такое выражение, в книге Иова, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И вот для того, чтобы помочь нам, грешным, страдающим людям, любящий Бог Творец послал в этот мир Сына Своего, но послал его таким образом, чтобы он не просто пришел и сказал: да не переживайте, все будет хорошо, я помогу вам, все будет нормально, там три к носу, все пройдет. Но Сын Божий пришел и прошел вот этим путем страданий прежде нас. В Иисусе Христе удивительным образом сочеталось два естества, как Сына Божьего, всемогущего, всесильного, который говорил: «Я Отец одно», по слову которому, которого исцелялись болезни, выходили бесы, воскрешались мертвые, он мог ходить по воде. И вместе с тем естество Сына Человеческого, который был мужем скорбей, которому было больно, когда его били, которому было горькое, когда над ним издевались, которому было тяжело, когда его унижали, отвергали, который страдал от бессонницы, мучился от жажды, который переживал с болью отвержения, глумления, несправедливость, злобу, подлость и многие другие издевательства и боль, которые причиняли ему люди. Вы знаете, готовясь к проповеди, я как-то еще раз перечитал, что Евангелие говорит о страданиях Христа. Вот в эти последние моменты перед его Голгофой. И вот в более современном переводе несколько отрывков мне хотелось прочитать для нашей памяти. Мы знаем эти тексты, но вместе с тем давайте еще раз вдумаемся об этом, помыслим об этом претерпевшем. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67-68 стихи. Тогда Иисусу, это в современном переводе я читаю, тогда Иисусу стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали: «Прореки нам, Мессия, кто ударил тебя?» Матфея 27 глава, с 26 стиха. «Тогда Пилат отпустил им Вараву, а Иисуса велел бичевать и затем отдал на распятие. Солдаты отвели Иисуса в резиденцию правителей, собрали там вокруг него весь полк. Они раздели его и надели на него пурпурную мантию. Потом они сплели венок из терновника, надели ему на голову и дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и крича: «Да здравствует еврейский царь!» И плевали на него, и, взяв палку, били его по голове. Вдоволь наиздевавшись, они сняли с него мантию, одели его в прежнюю одежду его и повели на распятие. Евангелие от Марка 14:65, 14 глава, 65 стих. «Тогда некоторые начали плевать на него, Иисусу закрывали лицо, били его кулаками и говорили: „Пророчествуй!“ Потом его стали и избивать стражники». Евангелие от Марка, 15 глава, с 15 стиха. «Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Вараву, а Иисуса отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. Солдаты отвели Иисуса во двор резиденции правителей, созвали весь отряд. Они одели его в пурпурную мантию, надели ему венок, сплетенный из колючего терновника. „Да здравствует царь евреев!“ – кричали они. Они били его палками по голове и плевали на него. падали пред ним на колени и кланялись ему, вдоволь наиздевавшись. Они сняли с Иисуса пурпурную мантию, одели его в его собственную одежду и вывели на распятие. Друзья мои, братья и сестры, я уверен, что нам нужно как можно чаще перечитывать эти простые евангельские тексты и размышлять о том, что Иисус пережил ради меня и для тебя. Вы помните, как, наверное, года два назад вышел этот известный фильм «Страсти Христовы», где режиссер, в общем-то, человек, похоже, светский, Мел Гибсон, попытался представить себе и показать зрителям вот в такой натуральную, в более-менее натуральном виде, как могли происходить страсти Христовы, и изучал исторические различные сведения, как это происходило, евангельские тексты. И вот когда он это изобразил и поставили фильм, то многие люди просто в шоке были. Были многие те, которые не могли до конца досидеть и выходили, кому-то становилось плохо, когда видели вот эту вот картину, это буквально месиво, это страдания, это кровь, это издевательство, эти стоны. И все это претерпел наш Господь Иисус Христос. Может быть, не совсем так, как представил себе тот режиссер, но близко, потому что об этом говорит Священное Писание, говорит Евангелие. Друзья мои, и вот когда мы через призму страстей Христовых смотрим на свои собственные страсти, на свои скорби, на свою боль, на то, что переживаем мы, и то, как мы порой сильно жалеем себя, как мы порой плачемся, как мы порой стонем, как там порой кажется, что мой мозоль, мой сломанный ноготь, мой больной зуб, это трагедия, это что-то такое страшное. И вот взор, поднятый на Иисуса Христа, на этого истинного страдальца, претерпевшего, он устыжает нас, он смиряет нас, он показывает, что то, что переживаем мы, это всего лишь малая толика того, что пережил Господь Иисус Христос. И нам важно помышлять об этом страдальце, об этом претерпевшем, взирать на него, на его пример, на его пример вот этой безропотности, на его пример упования на Отца, его пример смирения, его пример незлобивости, да, его пример, когда он говорит: «Господи, прости, не ведаю, что творят», да, чтобы и у нас появлялась сила прощать нашим обидчикам, снисходить к тем, которые причиняют нам боль, любить врагов и благословлять проклинающих нас. В жизни очень важно иметь перед собою пример для подражания. И даже если, мы, может быть, порой трудно бывает найти среди людей достойный пример для подражания, все мы обложены той или иной немощью, но пример для подражания в лице Господа Иисуса Христа, он может вдохновлять нас, укреплять нас, и, помышляя претерпевшим такое над собой поругание от грешников, мы обязательно получим ободрение, укрепление, и не поколеблемся в вере своей, не поколеблемся в душе своей. Да поможет нам в этом Господь. В этом же послании к Евреям, во второй главе, в 18 стихе, мы читаем такие слова, Евреям 2:18. «Ибо как сам Он, Иисус, претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Второй взгляд на Иисуса Христа, страдающего на кресте, это взгляд как на Спасителя, который занял наше место, который, знаете, есть такое слово «заместитель», за место нас, вместо нас совершил то спасение, то примирение нас с Богом Отцом, то соединение наше с Богом Отцом. Итак, второй взгляд на Иисуса – это как на Спасителя от наших грехов, Спасителя от той вины, которая тяготит душу каждого человека. На самом деле, друзья мои, главное страдание, которое испытывает человек, живя на этой земле, это не просто страдание от болезни, от безденежья, там, от того, что нету семьи, или много детей, или больной ребенок, или так далее. Это не страдание не только там за, может быть, за свой народ, за свою семью, за свое отечество, за какие-то идеи. На земле на самом деле было много страдальцев, которые страдали, умирали за какие-то свои определенные идеи, политические, национальные, какие-то убеждения. Но главная суть страданий Христа, его смерти, заключается в том, что он пришел спасти людей своих от грехов их. Иисус претерпел эти великие страдания для того, чтобы примирить нас с Богом Отцом, для того, чтобы очистить нашу совесть, избавить нас от бремени греха. И очень важно, когда мы взираем на Иисуса Христа именно как на Спасителя нашего, на того, который примирил нас с Богом Отцом. Друзья дорогие, вы знаете, я порой переживаю о том, что вот когда мы долгое время идем за Господом, мы начинаем забывать, кем мы были. Мы начинаем как-то стирается вот острота того, что сделал для нас Иисус в самом начале. Когда мы жили без Бога, когда мы жили вот в этих страстях, похотях, вот в этом неверии, в этом ожесточении. И когда мы это как-то забываем, и притупляется вот эта острота восприятия, тогда вот это словосочетание «Христос Спаситель», оно становится для нас очень привычным, очень будничным, очень таким, знаете, обыденным, банальным. И мы говорим: да, Христос Спаситель, слава Христу Спасителю, но вкладываем ли мы тот должный истинный смысл в эти удивительные слова? И только когда мы встречаем людей, которые не так давно стали христианами, когда мы встречаем тех, кто действительно до встречи с Иисусом испил полную чашу от всевозможных грехов, страстей, пороков, и беседуем с ними, слышим их свидетельства, какое-то прозрение наступает. И вот это словосочетание «Христос Спаситель» как-то по-новому высвечивается, начинает сиять перед нашим взором. Когда мы были в Таджикистане, мы встретили несколько таких людей, которые до встречи с Иисусом Христом действительно страшную жизнь жили. Мы с братьями были в одном небольшом городе, который называется Рагун. Он приблизительно 90 километров на восток от Душанбе в сторону Памира. Недалеко от этого города уже, наверное, больше 20 лет, еще начало было положено при Советском Союзе, строится огромный высокогорный ГЭС. Там плотина строится, и это, она будет иметь очень важное значение для Таджикистана. Будет возможность иметь большие запасы воды для того, чтобы круглый год не было проблем с перебоем электроэнергии. И вот в этом городе Рагун есть небольшая группа верующих, есть небольшая церковь. И лидером этой церкви является брат Игорь. Игорь, жена его Роза. Люди очень посвященные, благовествуют активно. И не только вот в этом небольшом городе Рагун, в соседних кишлаках. И так получилось, что когда мы были в этом городе, как раз накануне жена Игоря родила 6-го ребенка, родила девочку, и поскольку там медицина очень дорогая, то буквально на следующий день мама с ребеночком была уже дома, и мы посетили эту семью. И мне пришлось впервые в своей жизни молиться за ребеночка, которому один день от роду. И вот в беседе с этим братом Игорем мы выяснили, что он прошел через тюрьму, был наркоманом. Его жена была наркоманкой, и у него сейчас одно легкое всего, и все у него больное. Врачи сказали, ты давно уже должен был умереть, ты должен быть недееспособным, вот у тебя не должно быть сил никаких вот по твоему физическому состоянию. Но он, к их удивлению, он продолжает трудиться, благовествовать. И думаешь, Господи, вот эти люди, которым действительно много прощено, которых вот ты вытащил из этого болота, да, из этой клоаки, простите, и ты дал им спасение, ты подарил им радость спасения, они сегодня, для них вот это словосочетание «Христос Спаситель» – это такая великая драгоценность. Это великая драгоценность, и они служат этому Спасителю самозабвенно, по силам и сверх силы. У нас там была возможность, недалеко от Рагуна, есть такие горячие источники. Вот братья нас один раз туда завезли погреться, полечиться, говоря, что очень полезно. И вот когда мы там с братьями, так сказать, грели свои коленки, у этого Игоря на коленках, знаете, татуировка, такие звезды выколоны на коленках. И был со мной брат Юргис, пастор из Москвы, он работает с реабилитантами, с наркоманами. Он говорит: «Михаил, знаешь, что эти звезды обозначают?» Я говорю: «Откуда я знаю?» Он говорит: «В преступном мире это означает, что этот человек никогда ни перед кем не встанет на колени». То есть это вот такой символ гордого, такого несгибаемого, упертого человека, который вот уверен в себе, в своих силах, который вот, так сказать, такой мужественный. И вот в знак этого не только где-то на теле, но даже на коленях вот такие звезды выкалывают, что все, меня никто не согнет. И насколько это было трогательно, когда этот Игорь стоял на коленях, плакал, молился, благодарил Господа за то спасение, которое Иисус принес в его жизнь. У которого звезды на коленях. В последний день мы вернулись в понедельник. Утром мы поехали на запад от Таджикистана, километров 50. Ближе к Узбекистану, там есть город, я забыл, как он называется. И там есть небольшая группа тоже верующих. И лидер этой группы, к удивлению и радости моего брата Юргиса, оказался литовцем. Его зовут Стасис. Вот он литовец, мужчина приблизительно моего возраста. И когда мы стали беседовать с этим Стасисом, оказалось, что он действительно литовец. Он был чемпионом по стендовой стрельбе в свое время в юности. И, соответственно, когда пришло время идти в армию, его забрали в спецвойска, он служил снайпером и служил больше 20 лет. И когда он стал рассказывать свою судьбу, фактически он служил наемным убийцей. Ему давали задание, ему давали фотографию, кого нужно убрать, и он должен был это сделать. И он рассказал, как трудно ему было прийти к Богу. Он родился в католической семье, он ходил с детства в католическую церковь, но когда стал уже юношей, он увидел, что вот то, что происходило там, в костеле, в католической церкви, это просто как какое-то такое красивое религиозное действие, некий маскарад, где каждый выполняет свою роль. Нет этой жизни, этого духа. Позже, когда он уже стал вот этим снайпером военным, да, и мучился в душе своей, понимал, что он делает не то, что нужно, искал Бога, и там же в Таджикистане нашел православную церковь, пришел и говорит, что вот я вот бывший католик, хочу быть православным. Батюшка очень обрадовался, завел его там куда-то в уголок, говорит: «Слушай, смотри, тут вот 3 литра стоит, не знаю, самогон или чего, сам себе стакан налил, ему, говорит, вот давай, значит, вступай в православную церковь». И для него был такой шок: как я пришел в церковь, я ищу Бога, как это таким образом прийти в церковь, вступить в церковь. И потом, когда он уже с большим трудом уволился из армии И однажды его пригласили на христианское собрание в церковь. Он пришел и увидел в маленькой избушке, там собралось несколько бабушек. И он говорит, это церковь? Да, это была евангельская группа. И для него вначале тоже это был шок. И только со временем потихоньку он смирился и действительно примирился с Господом. И теперь сам в этой группке является лидером. И я когда слушаю это свидетельство, я думаю, Господи, ну ты даешь. Простите меня за это выражение. Господи, ты действительно спаситель, ты творишь то, что никакой логике не подвластно. Господи, ты удивительный Бог. И без тебя каждый человек сирота, и без тебя каждый из нас является погибшим грешником. И, братья мои, сестры, даже если по милости Божией в моей и твоей жизни вот не было этого дна, на который мы бы когда-то скатились, опустились, все равно мы грешники. И если бы не Христос Спаситель, у нас бы не было никакой надежды, у нас бы не было никакого упования, и мы никогда бы не смогли явиться перед лицом святого Бога. И то, что вот Александр Иванович говорил вот в этой программе, да, что бы ты сказал, когда явился перед Богом, это люди не понимают, что такое явиться перед святым Богом. Мы читаем в Писании, когда святые люди, пророк Даниил, или евангелист Иоанн, или пророк Исаия, или Моисей, когда эти святые люди являлись перед Богом, вспомните, что с ними происходило. Они падали ниц, они приходили в трепет, у них исчезал дар речи. Они не говорили там, о, еще буду я тебя прощения просить. Странно, оказывается, ты есть, я думал, тебя нету. И Писание говорит, что настанет время, когда Господь явится, и самый храбрый будет бежать в горы, будет прятаться и говорить, сокройте меня от лица сидящего на престоле. Но по милости Божией, через Спасителя Господа Иисуса Христа, через этого претерпевшего, такое над собой поругание от грешников, мы получаем прощение, мы получаем очищение, мы получаем великую милость от Господа нашего Иисуса Христа и право приближаться к Богу и называться и быть детьми Божьими. И третий взгляд на Иисуса Христа, страдающего на кресте, это взгляд на того, который избавил нас от прежней вот этой греховной жизни, от власти ветхого Адама, как написано в Писании. Писание говорит нам о том, что каждый из нас рождается в этот мир с генами нашего прародителя Адама. Мы, может быть, не так часто об этом думаем, не так часто говорим и проповедуем, но это очень важная истина евангельская. Каждый человек приходит в мир, и в нем уже заложены эти греховные гены вот этой прежней жизни, этого ветхого Адама, как названо в Писании. В каждом из нас заложена эта какая-то генетическая потенциальная склонность к непослушанию Богу, к бунту, к эгоизму, к гордыне, тяготению к всевозможным страстям и похотям. Кто-то мудро сказал, что человек является грешником не потому, что он грешит, но он грешит, потому что по сути своей является грешником. И вот эта склонность к греху, тяготение к греху, наклонность к греху и к нарушению Божьим заповедям заложена глубоко в естестве человека. Апостол Павел писал об этом так, послание к римлянам, 7 глава с 18 стиха. Римлянам, 7 глава с 18 стиха. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, вот этот закон есть в нас, да, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Друзья мои, я думаю, что каждый христианин, действительно желающий жить свято, желающий жить Богу угодной жизнью, желающий жить по воле Божьей, он сталкивается с этой проблемой в самом себе. Вы знаете, в жизни каждого христианина есть некое раздвоение личности. С одной стороны, в нас живет Дух Божий, который возродил наш дух. И этот дух стремится жить по воле Божьей, угождать Господу, славить Его, служить Ему, посвящать себя Ему и свое имение, и свою семью, и всю свою жизнь Ему. Все Иисусу отдаю я. С другой стороны, мы ощущаем в себе иной закон, иное естество, вот это плотское, ветхое, которое оттуда снизу тянет нас назад, которое хочет, чтобы мы жили по своей воле, жили в свое удовольствие, жили для себя любимого, удовлетворяли свои страсти и похоти. Может быть, не в том объеме, как раньше, но потихонечку. Если мы раньше пьянствовали, то сегодня понемножечку. Если мы раньше блудничали, то сегодня чуть-чуть. И так далее, и так далее. Этот иной закон, который тянет нас назад к этой прежней греховной жизни. И это реальная борьба, которая разгорается в сердце каждого христианина. И, к большому сожалению, не всегда дух побеждает в этой борьбе. К большому сожалению, иногда мы понимаем, что этого делать не надо, что это скверно, что это гадко, что это неугодно Господу, но не можем этого не делать. Это сила, которая буквально тянет нас назад, тянет нас вниз. В послании к Римлянам, 8 главе, мы читаем такие слова с 5 стиха. Римлянам, 8 глава, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Особенно в послании к Галатам очень ярко описывается вот эта духовная борьба между вот этим Божьим началом в нас, в сердце христианина, который тянет нас к небу, к горнему, к святости, к праведности, к желанию прославить Господа и угодить Ему. И вот эта плотская наша натура, которая тянет нас к прежнему, к сладострастию, к любви к себе, к различным похотям, к различным уступкам, компромиссам, к различной неверности. Апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 5 главе 16 стиха. «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И вот теперь смотрите. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Друзья мои, третий взгляд на Иисуса Христа – это взгляд того, что не только Христос умер на кресте, но мы во Христе умерли для себя, для своей этой прежней греховной жизни, для ветхого Адама. Мы, апостол Павел говорит, я сораспялся вместе с ним. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это очень важная истина, друзья дорогие. Мы смотрим на Христа не только как на страдальца, не только как на спасителя от грехов наших, которые мы сотворили прежнего, но мы смотрим на Христа как от освободителя, с которым мы вместе умерли. Для себя, для своего «я», для всех страстей и похотей, которые пребывают в нас. Эта истина напрямую связана с крещением, которое мы принимаем. Смотрите, послание к Римлянам, 6 глава, со 2 стиха. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Друзья дорогие, это очень важная истина, что когда мы принимаем Христа Спасителем, Он не только прощает нам прежние грехи, которые мы творили, Он не только готов простить нам те, может быть, немощи, которые мы будем дальше где-то согрешать, где-то пропускать удар от лукавого, да, но вместе с Ним мы умираем вот для этого внутреннего естества в нас пребывающего. Мы умираем для себя, для своего вот этого «я», для этого ветхого Адама, чтобы быть свободными во Христе. И крещение – это символ того, что когда человек погружается в воду, он как бы в эту водяную могилу погружается, да, и восстает для новой жизни. И если мы приняли Христа Спасителем, если мы крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа по вере, то мы во Христе имеем эту свободу не жить этой прежней греховной жизнью, не жить по плоти, не жить вот этим ветхим Адамом. Мы получаем силу жить победной христианской жизнью. И наша задача теперь взирать на Иисуса Христа, на этого претерпевшего столь великие поругания от грешников и видеть себя в нем умершими, себя в нем распятыми, себя в нем уже освобожденными от этого ветхого бремени. И дай Господь, дорогой брат и сестра, чтобы эта истина, она находила все более и более полное исполнение в твоей и моей жизни. Чтобы действительно уже не я жил, но жил во мне Христос. Чтобы не возвращаться к этим прежним грехам и порокам, от которых Бог избавил меня, для которых я уже умер, которые уже в прошлом. Мы не свои, мы куплены дорогой ценой, мы Божии, мы спасены, мы Ему принадлежим. Наши тела – храм Духа Святого. И как раз вот этот третий взгляд на Христа, как на того, кто умер, и в котором мы умерли для себя, помышление об этом, вера в это, жизнь этим дает нам силу жить победной христианской жизнью. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Аминь.